представила Светлана Вольская. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Новые попытки объединения российских демократов. «Рено» и «АвтоВАЗ» – стратегические партнеры. Прощание с Надеждой Румянцевой. Именно эта печальная тема прощания с народной артисткой России, знаменитой, не побоюсь этого слова, киноактрисой Надеждой Румянцевой, стала первой темой в выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня проходит прощание с этой прекрасной артисткой. Возле Дома кино, где проходит гражданская панихида, находится наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Началось уже прощание?
Да,
по разным данным в разное время было, поэтому я переспрашиваю.
Да, я нахожусь рядом с малым залом Дома кино. Прощание началось в 11, и в настоящий момент продолжается это печальное мероприятие. Надо сказать, что, конечно же, в основном пришли попрощаться со знаменитой, известной и талантливой актрисой люди старшего поколения, актеры, ее ровесники. Я бы не сказал, что здесь много известных актеров. Среди тех, кого я успел заметить, это актеры Борис Галкин, актер Винник. Среди политиков с цветами пришел и выступил с речью Владимир Жириновский, также депутат Государственной Думы Валерий Комиссаров. В общем, зал полный, надо сказать, вокруг гроба собрались самые близкие люди, сцена утопает буквально в цветах, и каждый, кто желает, произносит речи. В общем-то, видно по тем, кто приходит, у многих на глазах слезы. Это печальное событие, конечно, многих очень тревожит то, что уходит старшее поколение актеров, и об этом говорит почти каждый выступающий. Уходят большие, великие актеры, которые принесли славу советскому кинематографу в 50-х и 60-х годах. Но наиболее точно о Надежде Румянцевой, конечно, сказал актер Борис Галкин. Он произнес речь и сказал о том, что Надежда Румянцева, она наиболее точно изобразила национальный характер русской женщины. Точнее, даже собрала в тех образах, которые она сыграла, именно те особенности, которые присущи русским женщинам того поколения, 50-х, 60-х годов. И далее он говорил о том, что она не была забыта. Мы знаем, что очень часто многие актеры забыты, она нет, наоборот, очень была избирательна и не снималась не потому, что ее не приглашали, а потому, что была избирательна в выборе ролей. Алексей?
Мумин, у меня к вам вопрос как не как к журналисту «Радио Свобода», а как к человеку, не чуждому кинематографу. Вы же сами фильмы снимаете, знаете этот мир изнутри. На ваш взгляд, вот лично вам, какие из работ Надежды Румянцевой более близки? Ведь не так много она сыграла. «Королева бензоколонки», «Не поддающиеся» и «Девчата» — вот три наиболее громкие роли. Но не считая, конечно, передачи «Будильник» и озвучивания «Мартышки» в фильме «38 попугаев». Ну вот вам наиболее что ближе всего?
Ну, я тут соглашусь с актером Борисом Галкиным. Конечно, выдающаяся работа в картине «Девчата», очень сильная работа в картине «Не поддающиеся». И, конечно, она точно изобразила национальный характер и очень живая актриса. Некоторые ее даже называли русской Джульеттой Мазиной. Возможно, правы, возможно, смелое сравнение, но тут что-то есть определенное. Конечно, вот как режиссер я бы снимал бы такую актрису и с удовольствием, потому что она очень точна в исполнении, она не переигрывает, как сказал актер Вадим Андреев, с которым я тут беседовал, нисколько не перетягивает на себя одеяло, и с ней очень приятно работать. Конечно, это яркая характерная актриса, и которая может украсить любую картину, рассказывающую о судьбах, о непростых судьбах или о счастливых даже судьбах русских женщин. Алексей?
Спасибо. Мумин Шакиров ведет репортаж из Дома кино, где сегодня проходит прощание с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Она скончалась во вторник на 78-м году жизни после продолжительной болезни. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к еще одной серьезной новости последнего времени. Евросоюз одобрил приобретение автоконцерном «Рено» за 1 миллиард евро пакета акций Волжского автозавода. В борьбе за 25% акций ведущего российского автопроизводителя компания «Рено» одолела General Motors и Fiat. О том, как в Тольятти относятся к покупке компании «Рено» пакета акций Волжского автозавода, рассказывает наш корреспондент Сергей Хазов.
В июле этого года планируется завершить реструктуризацию «АвтоВАЗа», после чего у компании будет 3 основных акционера, владеющих 25% акций каждый – «Рособоронэкспорт», «Тройка Диалог» и «Рено». Партнерство с французским концерном «Рено» – важное событие в жизни российского автопрома, считает глава государственной корпорации «Ростехнологии», председатель Совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Чемезов.
О деньгах, наверное, самое интересное. Сумма сделки – $1 миллиард во второй половине 2010 года. Все зависит от того, каким образом, как хорошо сработает «АвтоВАЗ», мы получим дополнительно еще сумму максимально 166 миллионов.
Планируется ускорить развитие Волжского автозавода и, как важное условие российско-французского контракта, сохранить и развивать марку «Лада». В планах «Рено» и «АвтоВАЗа» к будущему году совместно создать новый бюджетный автомобиль. Планируется, что к 2014 году производство составит до 1,5 миллиона автомобилей, продолжает глава Ростехнологии Сергей Чемезов.
Совместно с компанией «Рено» планируем создать новый автомобиль, о чем я уже сказал. И этот автомобиль должен быть действительно народным автомобилем, качественным автомобилем, конкурентоспособным, недорогим. Хотели бы использовать, может быть, платформу, двигатель, трансмиссию, предоставить компания «Рено». Все остальное мы создадим сами.
Самарский губернатор Владимир Артиков, до недавнего времени сам возглавлявший Волжский автозавод, говорит, что приход французской компании «Рено» на ВАЗ даст тольяттинцам новые рабочие места.
Мы говорили с руководством российских технологий и с руководством «Рено», в частности, с Карлосом Гоном, сокращение не предполагается. Будет оптимизация производства в связи с увеличением и модельного ряда как такового модели «АвтоВАЗа», «Лада», и, конечно, тех производств, которые будут задействованы с компанией «Рено». Соответственно, будет перетекание кадров.
Простые тольяттинцы, работники Волжского автозавода, поддерживают совместный французско-российский проект. Автозаводцы говорят о том, что теперь придется повышать культуру производства, ведь собирать «Рено» совсем другое, чем привычную «Ладу», говорит Алексей Козлов.
Все болезни дорог. Наши дороги такие, что ломается все, всегда. Без работы не останемся. Но я бы не сказал, что плохие машины. Машины хорошие. Но опять же дороги. Те же резинки, саленблоки, все уходит в строй.
«АвтоВАЗ» – один из самых крупных автопроизводителей в Восточной Европе и лидер автомобилестроения в России. Около 70% российских автомобилей выпущены в Тольятти. Главный акционер «АвтоВАЗ», государственная корпорация «Ростехнологии», сохранит свое участие в капитале компании и будет по-прежнему обеспечивать поддержку со стороны российских властей. Тольяттинцы ждут от сотрудничества с французским «Рено» новых рабочих мест и увеличение зарплаты на Волжском автозаводе. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Московское время 12:15, и далее на волнах Радио Свобода предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ингушетии при обстреле машины милиционера один человек погиб, трое ранены. В Златоусте Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве двух школьниц. Власти Таиланда заявили, что судебные слушания по вопросу возможной экстрадиции россиянина Виктора Бута в США будут справедливыми и беспристрастными. В столице Замбии, Лусаки, сегодня проводится чрезвычайный саммит в связи с положением в Зимбабве. Далай-лама заявил, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Итоги саммита НАТО и новые попытки объединения российских демократов. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Рубрику «Политика онлайн» подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Демократы раз за разом проваливаются при попытке создать серьезную политическую силу отнюдь не из-за случайности и даже не из-за плохой способности к компромиссам, а по причинам сущностным, заложенным в самом поведении людей, склонных к свободе, к прогрессивным преобразованиям, к творческому проявлению своей индивидуальности. Точнее, неспособность к компромиссам есть объективное следствие предрасположенности к демократии, пишет на сайте еженедельника «Дело» обозреватель Дмитрий Травин. Для демократов, как для всех творческих людей, политика оказывается актом творчества.
Давайте подумаем, легко ли объединить, скажем, двух настоящих художников, работающих совершенно в разных стилях, для написания одной картины, пусть даже обещающей принести от продажи хороший доход. Если творцы настоящие, они предпочтут индивидуальное творчество без вкусной конъюнктурной эклектики, сделанной на потребу толстосумам. Так и с нашими демократами. Каждый считает политику актом личного творчества и хочет реализовывать именно те идеи, которые считает судьбоносными.
В такой ситуации для успеха демократического дела остается лишь второй подход – построение партии как бизнеса. Но сегодня ни один разумный инвестор или менеджер не станет делать ставку на работу с демократическими идеями.
Во-первых, спрос на них слишком ограничен, а во-вторых, данный вид деятельности рассматривается властями чуть ли не как торговля наркотиками со всеми вытекающими для предпринимателя последствиями. Поэтому из лиц, желающих делать «Единую Россию» первой, второй или даже третьей свежести, выстраивается длинная очередь. А в демократы не пойдет даже студент-первокурсник какой-нибудь школы менеджмента. Таким образом, положение нашей демократии как товара абсолютно безнадежно. Демократия сегодня не более чем интеллектуальная игра для узкого круга лиц. Но на рынке идей у нее нет ни покупателей, ни продавцов.
Впрочем, не следует думать, что подобная ситуация сохранится вечно, уверен Дмитрий Травин.
Через какое-то время спрос на демократическую идею снова возникнет. Я думаю, это произойдет в ситуации, когда Россия войдет в экономический кризис, либо в ситуации, когда раскол элит, соперничество между башнями Кремля, приведет к тому, что демократы окажутся востребованными какой-то из этих башен. И как только это произойдет, сразу же демократические партии станут строить профессионалы, а не любители. А когда будут профессионалы, тогда будет и достаточно профессиональная политика построения партии. Конфликты между башнями могут возникнуть в связи с тем, что президентом становится Медведев, и у него с Путиным не всегда будут гладкие отношения. А экономика, здесь все зависит от цен на нефть, от того, сможет ли Россия сохранить высокие темпы экономического роста и смогут ли Путин и Медведев подкармливать народ теми же темпами, как это делают сейчас.
Защита от призраков. Ярослав Шимов, комментируя итоги Бухарестского саммита НАТО на сайте Газета.ру, отмечает, что к концу правления Владимира Путина Россия стала весьма одинокой, почти лишенной друзей и союзников страной.
Отношения Москвы с бывшими собратьями по бывшему Советскому Союзу за последние 8 лет заметно ухудшились, США не улучшились, со странами Евросоюза остались неоднозначными, с Японией прохладными, с Китаем не более чем вежливыми. Если говорить об агрессивности России, то уместно использовать футбольную аналогию. Эта агрессивность напоминает не напористого форварда, рвущегося к чужим воротам, обводя соперников одного за другим, а скорее цепкого, но нервного и не очень уверенного в себе защитника, который то сделает чистый подкат, то из-под тишка ударит соперника по ногам и при этом постоянно апеллирует к судье, в роли которого в разных ситуациях выступают то ООН, то ОБСЕ, а то и просто все люди доброй воли или Господь Бог. Геополитически Россия по-прежнему находится в обороне. Борьба с расширением НАТО это вполне однозначно подтверждает.
Россия, чтобы не заявляли ее лидеры, болезненно реагирует не столько на некие военные угрозы, исходящие от НАТО, сколько на вещи символические. Все более глубокое проникновение Запада в ее былую сферу влияния, делает вывод Ярослав Шимов.
Это скорее проблемы политические и психологические, поскольку речь идет о, с одной стороны, о наследии многих десятилетий предыдущих, то есть холодной войны, когда НАТО, естественно, создавался как блок, противостоящий возможной советской экспансии в Европе. Это наследие живо в психологическом смысле, хотя и умерло в смысле политическом вместе с крушением соцлагеря и распадом Советского Союза. Но нового смысла Союз НАТО до конца еще не обрел, поскольку образовался некий геополитический вакуум в Восточной Европе, который НАТО как бы заполнило, но в то же время до конца не ясно, чем и где Союз НАТО намерен прежде всего заниматься.
Комментарии политолога Ярослава Шимова, сайт Газета.ру.
Андрей Шароградский представил очередной выпуск своей рубрики «Политика онлайн». А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Екатеринбургская группа «ЧАЙФ» объявила о начале благотворительной акции помощи спортсменам, которые участвуют в специальных Олимпийских играх. Финал акции состоится на традиционном весеннем концерте «Грачи прилетели». Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В свой традиционный весенний концерт «Грачи прилетели» екатеринбургская группа «ЧАЙФ» собирается сыграть в этом году уже в 13-й раз. Формат обкатом к себе в компанию «Шахрин сотоварищи» приглашают группу, которая еще ни разу не выступала в Екатеринбурге. Получается дуэт. В этот раз схему поменяли. Не отказываясь от дуэта, партнерами «ЧАЙФа» станет группа «Смысловые галлюцинации», музыканты решили добавить в действие социальной направленности – помочь спортсменам, участвующим в специальных Олимпийских играх, говорит лидер группы «ЧАЙФ» Владимир Шахрин.
Мы все мы ограничены какими-то возможностями.
Диапазоном голосовым, требованиями нашей публики. И нам всем хочется эти возможности расширить. То, чем занимаются ребята, спортсмены, то, чем занимается специальная олимпиада, и то, чем мы хотели бы помочь в этом, это как раз расширение вот этих возможностей.
Специальная олимпиада – это соревнование для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Так же, как паралимпийские игры для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а сурдоолимпийские – для спортсменов с речевыми и слуховыми ограничениями. В Свердловской области по программе специальной олимпиады тренируются почти 4000 спортсменов. По итогам только что прошедших в Санкт-Петербурге зимних специальных олимпийских игр России, 12 спортсменов из Свердловской области включены в состав сборной страны. В том числе горнолыжник Денис Мусихин, завоевавший в Питере две золотые медали. Он поблагодарил музыкантов за организацию акции.
Для меня это важно, потому что действительно придает уверенность и сил.
Все, что нужно сделать, чтобы помочь спортсменам, это зайти в один из магазинов Екатеринбурга, по городу организовано больше 40 точек, положить в специальный ящик 100 рублей и получить значок «Грачи прилетели». Варианта 2 – белая птичка на оранжевом фоне или надпись «Черным по оранжевому», тоже, естественно, про грачей. Сергей Бабунец, лидер смысловых галлюцинаций, выразил надежду, что эти значки станут самым модным аксессуаром этой весны.
Давайте сделаем так, чтобы это было модно – помогать другим.
Все деньги пойдут в Олимпийский комитет специальных игр по Свердловской области, а оттуда напрямую спортсменам, на форму «Инвентарь обустройства спортивных площадок», говорит исполнительный директор комитета Ольга Бойко.
У нас многие ребята проживают в учреждениях государственного воспитания, в интернатах. И вот вырваться из этой своей среды, прийти на спортивную площадку и начать упираться там, это на самом деле очень нелегко по диагнозу «сниженные волевые качества». Вот как нам сделать так, чтобы он захотел? Как нам устроить такой праздник, на который он захочет попасть и из-за этого будет тренироваться и упираться?
Итоги акции будут подведены 1 мая этого года, когда «ЧАЙФ» и «Смысловые галлюцинации» выйдут на сцену с очередными грачами. Специальным Олимпийским играм в следующем году исполняется 40 лет. Сборная России отправится на всемирные зимние специальные Олимпийские игры в США. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Верховный суд России принял к рассмотрению кассационные жалобы по делу маньяка-педофила Дмитрия Вороненко, которого 20 марта городской суд Санкт-Петербурга приговорил к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство двух школьниц 11 и 12 лет и двух девушек 18 и 20 лет. Накануне стало известно об инициативе Общественной палаты, которая предлагает ввести в законодательство изменения, позволяющие принудительно кастрировать педофилов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трощешникова.
По мнению членов Общественной палаты, количество сексуальных преступлений, совершаемых в отношении детей, достигло угрожающих размеров. В последние 4 года число педофилов в России выросло почти в 25 раз. МВД называет еще более страшные цифры. 70 тысяч подростков изнасилованы в 2007 году. 2500 из них убиты. Только в первые дни апреля в стране зафиксировано 15 случаев насилия в отношении детей. В качестве одной из мер профилактики подобных преступлений или наказание за их совершение, Общественная палата предлагает принудительную химическую кастрацию педофилов. Эта процедура предполагает введение специальных инъекций, блокирующих действие мужского гормона тестостерона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Говорит глава комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы Анатолий Кучерена.
такая мера существует и в некоторых европейских странах, и Соединенные Штаты Америки. Но применять исключительно химическую кастрацию и надеяться, что тем самым разрешится эта проблема, мы так не считаем. Поэтому сегодня мы работаем направлением по выработке и других системных мер, которые бы позволили навести порядок и понять, в чем он корень зла. Мера, которую я предложил, введение непосредственно химической кастрации, это может работать эффективно по отношению к тем лицам, которые условно-досрочно освобождаются за данную категорию преступлений, и они, как правило, тоже совершают подобные преступления.
По мнению доктора медицинских наук, психиатра Михаила Виноградова, химическая кастрация педофилов малоэффективна.
На эту химическую кастрацию требуется согласие самого педофила, да еще полученное в присутствии адвоката, прокурора и часто правозащитников. Поэтому если говорить о предупреждении преступлений против детей, сексуальных преступлений, надо подходить с государственных позиций. В Америке рецидив у педофила пожизненный и никаких больше разговоров. При том, что химическая кастрация там имеет место быть. В Америке за ними следят, им надевают браслеты, специальные чипы вживляют, чтобы следить за передвижением. Надо брать у всех обязательно ДНК и создавать базу данных. Вот эти меры реальны.
В Федеральной службе исполнения наказаний России считают, что педофилы и сексуальные маньяки заслуживают высшей меры наказания. Сегодня это пожизненное лишение свободы. Но каждый раз, когда речь заходит о сексуальных маньяках и педофилах, возобновляются разговоры о применении смертной казни, говорит Юрий Синельщиков, заслуженный юрист Российской Федерации, много лет проработавший в прокуратуре.
Лицо это будет демонстрировать себя как жертву государства, как жертву правосудия. Поэтому, наверное, было бы правильнее этим лицам разъяснить их право на добровольную кастрацию взамен, скажем, каких-то суровых мер наказания в виде лишения свободы. Возможно, что такой закон был бы более правильным. Но самой правильной, я считаю, мерой наказания для них, конечно, надо применять смертную казнь, это совершенно очевидно.
Судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова категорически против таких мер.
Никогда уничтожение даже преступников, вина которых доказана, не удерживало общество в дальнейшем от того, что появляются такие же преступления. Тем более, когда речь идет о болезненных искажениях психики. Спасать от ошибок нас это не будет, но будет делать эти ошибки более тяжкими, непоправимыми.
По мнению правозащитников, даже в случае введения обязательной судебной процедуры для назначения кастрации остается велика вероятность ошибок. Сексуальные преступления – одни из самых сложно раскрываемых. Зачастую дети подвергаются насилию на протяжении многих месяцев и даже лет, а насильник остается безнаказанным. По результатам одного из исследований, проведенных общественными организациями в России, насильниками детей в большинстве случаев оказываются члены их семей – отцы, отчимы и братья. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире. Добровольные общественно полезные работы в Варшаве. Реставрация старейшей части Лондонского Тауэра. Проблемы российского общественного самоуправления. Пожалуйста, не пропустите сегодня на волнах «Радио «Свобода» с 19 до 21 часа итоги недели с Дмитрием Волчиком. Единороссы готовятся к съезду, ФСБ нашла террористов в НПО, весеннее нашествие рейдеров на Москву, олимпийский огонь спрятан от демонстрантов. Итоги недели Дмитрий Волчик в 19 часов до 21 часа. А сейчас на волнах «Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио «Свобода» новости».
В Молгайбекском районе Ингушетии при обстреле машины сотрудника милиции минувшей ночью, по уточненным данным, один человек погиб, трое ранены. Погиб милиционер, автомобиль которого подвергся нападению. С ранениями госпитализирован его родственник, находившийся в машине, а также двое местных жителей, которые попали под обстрел. В Златоусте Челябинской области задержан подозреваемый в убийстве двух школьниц. Это 23-летний, ранее судимый местный житель. В Москве сегодня прощаются с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. Траурная церемония проходит в Доме кино. Похоронят актрису на Ваганьковском кладбище. Власти Таиланда заявили, что судебные слушания на предмет возможной экстрадиции гражданина России Виктора Бута в США будут справедливыми и беспристрастными. В Багдаде минувшей ночью произошли новые столкновения. Американские и иракские войска при поддержке авиации вели бои с последователями радикального шиитского лидера Муктада Садра. Сообщается о 13 погибших. По данным американских военных, все они боевики. На юго-западе Афганистана, в провинции Немрус, в результате теракта погибли 2 инженера из Индии, несколько человек ранены. До смертника одновременно взорвали бомбы вблизи от группы индийских специалистов и дорожных рабочих. Третий террорист был задержан до того, как привел в действие взрывное устройство. В столице Замбии Лусаки сегодня проводится чрезвычайный саммит в связи с положением в Зимбабве. Сообщается, что президент Зимбабве Роберт Мугабе, скорее всего, не будет присутствовать на саммите Организации развития южноафриканских государств. Председатель КНР Ху Цзиньтао назвал конфликт Китая с тибетским духовным лидером Далай-ламой и его сторонниками вопросом сохранения единства страны. Китайский лидер обвинил Далай-ламу в стремлении насильственно отделить Тибет от Китая. В Вашингтоне открылся музей журналистики и свободы прессы. Его строительство оценивается в 450 миллионов долларов. В экспозицию входят интерактивные экспонаты, посвященные истории журналистики и ее влиянию на развитие США.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень» и переходим к выпуску новостей культуры. В Париже состоится ретроспектива фильмов пионера кинематографа Эмиля Коля, в Лондоне проходит реставрация старейшей части Тауэра, а в Нью-Йорке на аукционе Кристис проданы фотографии Карла Бруни и Бриджит Бардо. Выпуск новостей культуры представляет Дмитрий Волчек.
Началась реставрация Белого Тауэра, старейшей части лондонской крепости Тауэр. В здании, возведенном в 11 столетии, располагается музей средневекового оружия. Реставрационная работа продлятся 3 года, их стоимость оценивается в 2 миллиона фунтов. На время работ Белый Тауэр будет закрыт полотнами со сценами из его истории. Во время реставрации музей будет работать по-прежнему. Парижский киноинститут подготовил первую ретроспективу фильмов пионера-кинематографа Эмиля Коля. Она приурочена к столетию со дня создания его фильма «Фантасмагория», считающегося первым в истории кино опытом полной анимации. Коль, который был известным карикатуристом, создал 2-минутную ленту в 1908 году. Он снимал черные линии на белой бумаге, которые в негативе выглядели как белые линии на черной доске. Для подготовки этого фильма потребовалось сделать 700 рисунков. Большая часть из 300 фильмов, снятых Колем в разных жанрах, не сохранилась. Организаторам ретроспективы удалось найти лишь 67 лент. Намеченное на 10 апреля выступление известного российского пианиста Григория Соколова в лондонском зале «Барбикан» было отменено, поскольку он не получил британскую въездную визу. Соколов, уроженец Петербурга, постоянно проживает в Вероне. Согласно новым правилам оформления британских виз, нерезиденты ЕС должны лично явиться в посольство и сдать отпечатки пальцев. Соколов отказался менять свой график и ехать за визой в Рим. Организаторы концерта опасаются, что новые правила могут негативно сказаться на британских гастролях и других музыкантов. На аукционе «Кристис» в Нью-Йорке были проданы фотографии из коллекции Герта Элферинга. Большое внимание привлек снимок обнаженной Карлы Бруни, супруги президента Франции Николя Саркози. Снимок был сделан фотографом Мишелем Контом в 1993 году. Коллекционер из Китая приобрел его за 91 тысячу долларов. Одним из самых дорогих лотов стал портрет Бриджит Бардо, сделанный знаменитым фотографом Ричардом Авидоном. Он ушел за 181 тысячу долларов. В городе Голливуд, штат Флорида, состоялась церемония вручения премии журнала «Билборд» испаноязычным исполнителям. Титул исполнителя и продюсера года получил доминиканский певец Хуан Луис Гера. Еще одну награду он получил за тропический альбом года. Колумбийская певица Фанни Лю, номинированная по 6 категориям, получила награду за лучшую песню. Мексиканский певец Висенте Фернандес получил награду за сборник лучших хитов. Американская звезда Дженнифер Лопес признана автором лучшего поп-альбома года.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Только что была панорама новостей культуры, ее представил Дмитрий Волчек. А мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Все больше жителей Варшавы в последнее время участвуют в городских общественно полезных работах. Причем не так, как лет 20-30 назад, во времена Польской Народной Республики, то есть в принудительном порядке, а добровольно. Об одной из таких инициативных добровольных групп рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Об организации под названием
названием «Я Висла» я узнал случайно. В одной из варшавских газет в разделе «Чем заняться в выходной день» была заметка о группе людей, которые приглашают горожан строить плоты для уток. Плоты для уток? С собой взять по возможности топор, говорилось в заметке. Топором работать не доводилось очень давно, дело показалось интересным, да и сын, коллекционер игрушечных уток, сразу потянул в парк на берегу Вислы, совсем недалеко от нашего дома. На месте мы застали около двух десятков человек самого разного возраста и социального положения, от пенсионеров в рабочей одежде до голубых воротничков, у которых, возможно, и одежды-то соответствующей для такого случая не имеется.
Муры ездни туда похваняю.
Стены домов, дороги городские поглощают и тепло, которое есть в нас. Я вот, например, работаю чуть ли не по 12 часов в день в офисе. Звонки, встречи, переговоры. После работы бокал вина и спать. Утром все сначала. И так без конца. Ничего не вижу, в принципе, кроме работы. А здесь совсем другое. Вода, солнце, спокойствие. Уличного движения немного. Это ведь центр города. Такое ощущение, что за городом где-то или в лесопарке. Говорит 40-летний Януш, начальник отдела продаж одной из Варшавских фирм, производящих продукты питания. Участники мероприятия рубили сухую лозу, например, на полутораметровые куски, складывали в кучи и связывали их веревками. Затем на надувной лодке такие плоты развозили в разные места канала, где живут утки. Вместо якоря использовались камни, которые держали плот в нужном месте. Я бы, наверное, посмеялась еще несколько лет назад, если бы мне сказали, что буду плоты для уток делать. Да и одноклассники бы не поняли некоторые. А теперь я учусь в университете, много иначе воспринимаю и с удовольствием хожу на такие мероприятия. Хотя и теперь не все понимают, зачем просто так работать, делать что-то. Сегодня подошла к вам женщина и говорит: «Мне кажется, что вы из муниципальной полиции». Сделав свой плот, люди уступали место другим желающим. На всех не хватало топоров и колодок. С Шимиславом Пасиком, председателем организации, или точнее фонда «Я Висла», поговорить в тот день не удалось. Он был так занят среди лозы, топоров, веревок, отвечал на вопросы все новых желающих подключиться к работе, что попросту не хотелось мешать. Через некоторое время, опять же в выходной день, я позвонил господину Пасику. Но, как оказалось, он снова с коллегами был на субботнике. На этот раз уборка опушек одного из заповедников вблизи Варшавы. Есть около 15 человек. Убираем заповедник. Конечно, мы не в состоянии убрать 500 гектаров, но это не так важно. Наша акция, кроме того, что принесет конкретный результат, мешков 30 мусора насобираем, так еще и воспитательный момент в ней есть. Местные жители и рыбаки смотрят на нас. Я уверен в том, что каждый должен делать потихоньку свое дело. Стратегия малых шажков. Тогда и другие будут смотреть и делать подобные вещи у себя. На вопрос, как родилась инициатива «Я Висла», Пшемыслов ответил, что это долгая история. Но в двух словах можно сказать, что несколько человек случайно нашли в Висле корпус старой деревянной яхты и решили его восстановить. Во время работ у них открылись глаза на то, что загрязнено побережье Вислы, сама река, и они решили действовать. Совсем разные люди у нас, срез общества, так сказать. Это люди разных профессий, которых, кроме природы, зачастую интересуют совершенно разные вещи. Чаще всего к нам приходят через знакомых. Кто-то примет участие в нашей акции и скажет коллеге по работе: «Слушай, это классно, идем вместе». Людей приходит много, а ядро группы создается из наиболее энергичных, инициативных. Вот так и работаем. Если перечислить несколько последних мероприятий, организованных фондом, то это, кроме плотов для уток, очистка набережной Вислы от мусора, а речной воды от топливных пятен, окучивание деревьев в русле реки, в общем, все вокруг Вислы. Как записано в уставе организации, чтобы охранять королеву рек польских и радость от общения с ней возвращать. А не сталкивались ли члены фонда во время своих акций, например, с непониманием или сарказмом в стиле «что это взрослым образованным людям делать нечего, кроме как уткам и бобрам помогать», продолжает Пшемыслав Пасек. Это может выглядеть странно, но ведь общество странно само по себе. Тем не менее, есть множество людей, которые думают шире и понимают, что сделать что-то полезное просто так – это здорово. И такие люди участвуют в наших акциях. Фонд «Я Висла» активно и, что важно, успешно сотрудничает с органами местного самоуправления, выигрывает конкурсы на дофинансирование, организует совместные проекты с властями определенных районов Варшавы. Безусловно, акции фонда напоминают добровольно-принудительные субботники, которые организовывались в Варшаве во времена коммунистической Польской Народной Республики, говорит Пшемыслав Пасек. То, что было раньше у нас, когда сгоняли людей на общественно полезные работы, это извращение идеи. Ведь сама идея гораздо старше коммунистической системы. Прототипы нашей организации были уже в 19 веке, так что предыдущая система абсолютно извратила эту идею. В минувшем году в акциях, организованных фондом «Я Висла», приняли участие около 10 тысяч человек. Интересно, удавалось ли лет 20 назад собрать столько на субботники добровольно-принудительные?
рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
В Совете Федерации на минувшей неделе прошла конференция, посвященная 10-й годовщине ратификации России международной хартии о местном самоуправлении. Между тем, полагают многие эксперты, уровень этого общественного самоуправления в России находится на начальном этапе становления. Наши корреспонденты Лада Леденева и Светлана Гоненко задавали жителям Пятигорска и Владимира, соответственно, вопрос, что такое местное самоуправление.
Самоуправление я сама самоуправляла. Это народ выбирает, вот уличный комитет, председателя уличного комитета, чтобы за порядком следил. Дом, совет, чтобы за домом следил. От народа. Вот пришел человек, пожаловался, он принимает меры. Его выбирает народ. Оно бесплатно. На добровольных началах. При советской власти работала. Я, например, там работала 28 лет. А теперь я не хочу, потому что никто ничего, никаких мер не принимает, не помогает. А я же ничего не могу, и народ ничего не может.
Ну, самоуправление, это я понимаю, как администрация делает самоуправление. Но не народ же. Народ выбирает их. От имени народа, вроде бы, они работают. Выбирая людей, надо знать, кого выбирают. Вот. А если он не справляется или не очень чистоплотный, кажется, люди, их надо убирать.
Ну, это должны что-то делать в городе, то, что ничего не делают.
Ну, кто? Наши власти местные, мэр и дума.
Должно быть так, чтобы в городе что-то менялось. А практически ничего, что дороги, грязь кругом такая, что...
Мэр в городе есть. Вот это и местное самоуправление, администрация. Ну, Травнев ничего, молодец. Так, вроде у него есть хватка. Травнев мэр города. Ну, посмотрим, а мало они еще управляют пока. Вот начал дороги делать, ну, приятно, чисто, заметно. Город метется, да.
Первый раз слышу, не знаю, что это такое. А откуда я знаю? Я туда вообще не хожу. Я пенсионерка, вот только ищу что-нибудь подешевле. Больше ничего.
То, что власть принадлежит народу, местная. Ну, быстрее обращаться можно, местное самоуправление ближе к народу. Быстрее, вот чем Москва, где Государственная Дума России, все-таки где-то ближе к народу.
Самоуправление, управление нашего города очень трудно работает. С какими-то препонами. Не знаю, ну что, вот наши домовые комитеты существуют. Вот раньше была народная дружина. Я вот в санатории работала. И там были, значит, специальные люди, которые, значит, были членами народной дружины. С повязками. Вечером выходили на улицу и смотрели, чтобы не было никаких недоразумений. А сейчас вот ничего нет. Это никому не надо.
Конкретно, значит, общественность. Если самоуправление, а на деле его-то нету.
Их разогнать надо. Приспособленцы, вот, чтобы доступ был к начальству, без этих секретарей, которые, знаете, бумажками только обкладываются, и отдела-то нету. Проблемы-то. Нарастают проблемы, и ничего нельзя сделать.
Демократическое сообщество некоторое, которое должно решать проблемы, возникающие непосредственно в городе, да, то есть инициативный орган, да, который должен, как бы, создавать свой бюджет, пользоваться своими средствами для решения текущих вопросов, возникающих в городе.
На мой взгляд, это возможность людей непосредственно влиять на принятие решений властями по поводу жизни в городе, в населенном пункте, в деревне, непосредственно. То есть...
Вот так жители Пятигорска и Владимира отвечали на вопросы наших корреспондентов. Вопрос звучал так: что такое местное самоуправление? Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москве прощаются с народной артисткой России Надеждой Румянцевой. В Багдаде в ночь на субботу произошли новые столкновения, сообщается о 13 погибших. Далай-лама заявил, что не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
12:46 в Москве. Вы слушаете очередной выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире предлагаем вашему вниманию исторический календарь. Как обычно, его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
12 апреля 1988 года ученые генетики из Гарварда получили первый патент на создание генетически модифицированных животных – трансгенных мышей. Трансгенные грызуны были необходимой моделью для изучения раковых заболеваний у человека. Для этого в геном мышей ученые внедрили человеческий онкоген, чтобы почти все особи животных уже в молодом возрасте заболевали раком. Этот подопытный вид вошел в историю науки под именем гарвардской мыши. Однако самые первые трансгенные мыши созданы 7 годами раньше учеными из штата Огайо.
13 апреля 1204 года участники 4-го крестового похода взяли столицу Византийской империи Константинополь и разграбили город. На месте Византии крестоносцы создали Латинскую империю и Ахейское княжество, а греки контролировали Никею, Трапезунд и Эпир. Трагический для Византии крестовый поход был организован римским папой Иннокентием III, и изначально его целью был мусульманский Египет. Походом воспользовались венецианцы, вскоре они приобрели новые торговые привилегии на Востоке.
Апреля 1978 года в Ленинградском Большом драматическом театре состоялась премьера спектакля «Пиквикский клуб» по роману Чарльза Диккенса в постановке Георгия Товстоногова. Режиссер использовал инсценировку Наталии Векстер, подготовленную для спектакля 1934 года в Амхате. Товстоногов предпринял постановку для высоко ценимого им актера Николая Трофимова, сыгравшего главную роль Самуэля Пиквика. Сэма Уэллера на премьере в БДТ играл Владислав Стрижельчик. Спектакль шел на сцене Ленинградского театра 27 лет подряд.
15 апреля 1741 года в Честере, штат Мэриленд, родился американский художник Чарльз Пил. Он автор портретов выдающихся деятелей времен войны Америки за независимость – Джона Хэкока, Томаса Джефферсона, Александра Гамильтона. Славу Чарльзу Пилу принесли портреты Джорджа Вашингтона. Пил стал первым художником, которому позировал первый президент США. Пил написал около 60 портретов Вашингтона. В 2005 году картина, на которой основатель США изображен в полный рост, «Вашингтон в Принстоне», продан более чем за $20 миллионов. Это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за американский портрет. Чарльз Пил также основал первый крупный музей в США – Филадельфийский.
16 апреля 1924 года родился американский композитор Генри Манчини.
Апреля 1895 года, после 10 месяцев войны между Японией и Китаем, в японском городе Симоносики на острове Хансю заключен мирный договор. Условия были унизительными для потерпевшего поражение Китая. Пекин отказывался от сюзеренитета над Кореей, что создавало благоприятные возможности для японской экспансии в этой стране. Япония получала острова Тайвань, Пенхуледао и Ляодунский полуостров, а также большую денежную контрибуцию и право на строительство промышленных предприятий в Китае. Симоносикский договор положил начало территориальному расчленению Китая и захвату иностранным капиталом китайской экономики.
18 апреля 1914 года Туринское общество «Италия» выпустило фильм «Кабирия», ставший крупнейшим достижением итальянской исторической киношколы. Действие этой немой картины разворачивалось в период пунических войн. Как гласила реклама, автором сценария был писатель Габриэле де Ануццо. В действительности сценарий и постановка принадлежали Джованни Пастороне. Фильм, съемки которого продолжались 2 года, своим великолепием побил все предыдущие рекорды. Эффектны были и переход Ганнибала через Альпы на слонах, для съемок мобилизовали слонов из всех цирков и зоопарков Италии, и сожжение Архимедом римской военной флотилии у берегов Сицилии. В 1932 году «Кабирию» повторно выпустили в озвученном варианте.
Очередной выпуск исторического календаря подготовил санкт-петербургский историк Леонид Гержой. А следующий репортаж на волнах «Радио Свобода» также связан с событиями в Санкт-Петербурге, и, возможно, оно со временем станет историческим. Летний сад будет закрыт на 3 года. Об этом сообщил глава Роскультуры Михаил Швыдкой, который недавно побывал в Санкт-Петербурге. Более подробно расскажет корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
У петербуржцев и гостей города осталась возможность полюбоваться садом только предстоящим летом, сказал Михаил Швыдкой, пояснив, что летний сад приведут в порядок до осени 2011 года. Полная же реконструкция завершится лишь к 2013 году, к 400-летию дома Романовых. Ранее этот проект уже вызвал резко отрицательную реакцию городского совета по культурному наследию. Что же все-таки произойдет в летнем саду, находящемся в ведении Русского музея, говорит директор Русского музея Владимир Гусев.
Начинается его реставрация. Реставрация зеленой части рассчитана до 2011 года. И закрывать сад мы полностью целиком, но, может быть, на один сезон закроем. А так мы будем закрывать, очевидно, частично. А реставрация и реконструкция зданий, чайного павильона, кофейного павильона, летнего дворца и домика Петра Первого рассчитана завершить ее к 2013 году. Будут восстановлены фонтаны, но не все. Будет восстановлено только малая оранжерея. Большая оранжерея восстанавливаться не будет, хотя нам надо еще решать вопрос. Нужны какие-то помещения для ухода за садом.
Слова «восстановить», «воссоздать», казалось бы, воспринимаются с положительным знаком, но не все так просто. Не перекроет ли, например, малая оранжерея одну из продольных аллей, закрыв перспективу на знаменитую решетку летнего сада?
Нет. Но она идет перпендикулярно фонтану. Вот так исторически вот обнаружены фундаменты, есть чертежи, то, как она выглядела. И малая оранжерея, она согласована всеми инстанциями и ДИОПом.
Именно этот факт согласований со всеми инстанциями приводит в несказанное изумление члена Совета по культурному наследию при городском правительстве, директора Фонда спасения Петербурга Александра Маргулиса.
Наш совет трижды рассматривал этот так называемый проект реставрации летнего сада. Проект был в результате отклонен. И Вера Анатольевна Дементьева, председательствовавшая на этом заседании, сказала, что наше мнение будет доведено и до губернатора, и до министра культуры, и что она не допустит его воплощения. Через некоторое время мы узнали, что этот проект благополучно прошел уже в Москве, куда поехал Гусев, и как-то обо всем договорил. Тогда Вера Анатольевна Дементьева сказала, что это безобразие, она вмешается, и через некоторое время мы узнаем, что все уже доведено до завершающей фазы, проект утвержден.
По мнению Александра Марголиса, глава КГИОП, Комитета по государственному использованию и охране памятников, Вера Дементьева должна разобраться в этом прежде всего потому, что задуманная реконструкция летнего сада изменит его нынешний облик, сложившийся 2 века назад. Когда я в первый раз спросила Владимира Гусева, собираются ли вернуть летнему саду первоначальный облик французского регулярного парка, он ответил, что эта мысль может родиться только в голове сумасшедшего. В этот раз он подробнее пояснил, что же собираются сделать.
Надо, чтобы кроны деревьев были приведены в порядок, чтобы появился кустарник, фольера, газоны, которые практически уже вымерли из-за того, что солнце не проходит вниз. Сад должен быть установлен как экологическая система. Появится кустарник, появятся птицы, вернутся в сад.
Александр Маргулис мало верит в заботу о птицах.
Если бы я не видел этот проект собственными глазами, если бы я не читал толстенные 3-пудовые приложения, то я бы, может быть, заколебался. Но поскольку все это я видел и держал в руках, я уверяю вас, что что Владимир Александрович сводит нас всех живых.
Это касается и малой оранжереи.
Ну, она будет в самом центре летнего сада, перережет главную аллею. Первоначальная планировка летнего сада существенно отличалась от ныне. Это был действительно регулярный сад, набитый всевозможными постройками, чего там только не было. В 1762 году императрицей стала Екатерина, которая терпеть не могла французские сады. И когда в 1777 году на Петербург обрушилось наводнение, смывшее к чертовой матери все, что было в летнем саду, она запретила восстанавливать французский регулярный сад, а велела придать ему характер, соответствующий ее вкусам. И вот тогда-то появилась знаменитая решетка, гранитные набережные, фонтанки. И этот вид существует уже более 2 веков. А тот, который хочет восстановить господин Гусев, уже к пушкинскому-то времени существовал почти полвека.
В слова об озеленении Марголис тоже не верит.
2 миллиарда долларов. Вы что, всерьез думаете, что такие деньги нужны для пышки деревьев?
Александр Марголис считает, что окончательный проект должен быть обязательно представлен на суд общественности, которая до сих пор не знает, что летний сад, куда она придет через пару лет, может оказаться неузнаваем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем очередной час вещания на волнах Радио Свобода. Вы слушали программу «Свобода в полдень». Ведущие Алексей Кузнецов и продюсер Наталья Флоринская желают вам всего самого доброго. А кроме того, напоминаем, что сегодня, 12 апреля, в России празднуется День космонавтики, день со дня первого пилотируемого полета в космос. Всего вам самого доброго, поздравляем с этим праздником и до новых встреч на волнах Радио Свобода. И еще одно предуведомление. Сегодня в 13 часов 7 минут, сразу же после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, программа «Час прессы. Спорт». И ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, как всегда, расскажут о наиболее интересных спортивных публикациях в центральных российских газетах, журналах и интернет-изданиях и поделятся с вами своими впечатлениями о спортивных событиях, а также ответят в прямом эфире на вопросы радиослушателей. Не пропустите «Час прессы. Спорт» в 13:07 на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный